Там стоял живой очкарик. Он бросил на пол почерневший пластиковый квадратик и зашагал к ним. Ну, конечно. Очкарик высветил лайф-карту. Теперь на 10 минут он в безопасности. За это время он должен либо добраться до финиша, либо сойти с дистанции, потому что на 8-м круге без лайф-карты верная смерть. «Пойдешь дальше или сойдешь?» — спросил Эдди у подошедшего к ним очкарика. «Сойду. Пройдусь с вами до нейтралки. Отдышусь и сойду. С меня хватит. В прошлый раз я дошел всего лишь до 6-го». «А, так он не новичок», — подумал Эдди. Впрочем, это можно было и раньше сообразить. Все трое влетели на островок, перепрыгнув мигающую границу, и рухнули на пол. Минуту или две они лежали молча, отдыхая. Потом очкарик покосился на свой лайфтаймер. У него оставалось около 6 минут. Он снова лег и, чуть помедлив, заговорил. «Хе, подумать только. А ведь раньше подземка была обычным средством передвижения. Каких-нибудь 30-40 лет назад». «Ври больше», — лениво отозвался Эдди. «Я не вру», — обиделся очкарик. «Я в книгах читал». «В книгах. А гильотинные двери? А чертовы задницы? Мне бы того автора, который хохотунчика придумал».
«Всего этого тогда не было». «А что было?» — заинтересованно приподнялся Чернявый.
«Ну, просто подземка. Пути, вагоны, а на дверях вместо ножей резиновые прокладки. И эскалаторы обычные, без ловушек».
«Так какого же рожна все это придумали?» — недоверчиво спросил Эдди.
«Все эти проклятые самоорганизующиеся системы и симбионты-программисты», — пробормотал очкарик. «Впрочем, извините, мне пора».
Он подошел к спускавшейся сверху ржавой лестнице и стал на удивление ловко взбираться по ней. Вскоре он скрылся из виду. «Еще минуту, лежим и уходим», — сказал Эдди. «Последний круг остался».
«Не стоит. Полежите еще. Отдохните».
Эдди резко обернулся. У кромки островка стояли двое. Здоровенный такой облом, футов 6,5, не меньше, плюс старый армейский Бертольд. Второй был мал ростом, без бров, без волос, и только глаза у него казались мужскими. Левее у лестницы стояли трое шестерок, вертели в руках разные железные предметы.
«И шестикрылый Серафим на перепутье им явился», — просвистел кастрат.
Верзила что-то уныло буркнул, наверное, оценил шутку.
О Серафимах Эдди слышал.
«Ребята», — заныл он, — «вы не по адресу, с нас, кроме штанов, брать нечего, а штаны мы сейчас снимем, вы только мигните, мы сразу...»
«Изыди, сатана», — наставительно сообщил безволосый, — «не искушай сердца наши ложью». «Уразумел?»
Эдди уразумел. То, что им нужны лайфкарты, это он уразумел с самого начала. На толчках такая карта тянула до 7 штук, так что даже из-за 2 стоило рискнуть. Кстати, и его карты с толчка. Он же не спрашивал, откуда они добыты.
«Мужики», — подобострастно тянул Эдди, — «мужики, не берите греха на душу, мы ж без них на 8-к шагу не пройдем».
Он успеет. Должен успеть. Бросок на облома, а именно этого от него не ждут, и он нырнет в кишку. Гнаться за ним не станут. Даже симбионты не возьмут десрайдера в подземке, да еще на 7-м-8-м. Ну, не самоубийцы же они в самом деле. Вот только Чернявый. Ну что ж, Чернявый. Как-то не впопад собственным мыслям, Эдди прямо с колен бросился в ноги скопцу. Тот оказался на удивление увесистым и с ревом швырнул его в верзилу. Рефлексы последнего оказались отличными. Верзила увернулся и, бросаемый с визгом, вылетел за границу нейтралки и исчез
в заднице. Молодец, Верзила. В здоровом теле здоровый дух. Ну, а теперь в кишку. Прыгнув совсем в другую сторону, Эдди перехватил руку с арматурой, намеревавшуюся раскроить чернявому череп, и всем весом навалился на чужой локоть. Сначала он подумал, что сломал руку самому себе. Звук выстрела был очень негромким. С пола Эдди следил, как Верзила снова поднимает пистолет. Очень болело простреленное плечо, но вряд ли кого-нибудь это интересовало. Оказывается, интересовало. Рубашка на груди Серафима вспухла кровавым пузырем, во все стороны полетели клочья мяса, и Верзила свалился на пол с крайне удивленным выражением лица. Оставшаяся бригада мигом растворилась в серой мгле люка. Уже не скрываясь, Чернявый вытащил из кармана небольшой цилиндрик и сунул его в правый дымящийся рукав. Теперь его гранатомет вновь был заряжен. Потом Чернявый подобрал пистолет и сунул его Эдди. На, пригодится. Ты цел? Почти. В ногу ножом саданули. А меня в плечо задели. Ну, это ерунда. Тебя как зовут? Макс. А меня Эдди. Идти сможешь? Попробую. Если не смогу, иди один. Да пошел ты к черту, беззлобно сказал Эдди неожиданно для себя. Он помог Максу перевязать ногу, и они поднялись с пола. Впереди был восьмой круг. Эдди плохо помнил, что было дальше. Они, шатаясь, брели по осыпающемуся под ногами перрону, вокруг горели стены. Было трудно дышать. Оба то и дело интуитивно уклонялись от флайбрейкеров и от шаровых молний, обходили ловушки, даже не замечая их, и шли, шли. Временами Эдди казалось, что он снова наверху, в городе, и вокруг снова пожар, и все горит, и ничьи дома корчатся в огне, а пожарные цистерны заливают огонь кислотной смесью, и еще неизвестно, что хуже, это смесь или огненный ад вокруг. А там, дальше, за стеной пламени, полицейские кордоны ждут, когда на них выбегут скрывающиеся симбионты, и они не будут разбираться. Они всегда сначала стреляют, а уж потом разбираются. Потом был момент просветления. Они были в кишке, и на них с обеих сторон надвигались хохотунчики. До ниши далеко, да и не поместиться в этой нише двоим. Но бросить Макса Эдди уже не мог. И тогда он сделал то, что час назад даже не могло прийти ему в голову. Он выхватил свою запасную заветную лайф-карту, чудом пронесенную мимо контрольного автомата, и сунул ее в ладонь Макса. Макс свою к тому времени уже высветил. Обе карточки вспыхнули одновременно, и хохотунчики исчезли, словно сквозь землю провалились. Но здесь, на восьмом круге, лайф-карты действовали всего минуту, в отличие от десяти на других кругах и получаса при обычной работе подземки. Минуты им не хватило. На них снова мчался хохотунчик, а до перрона было еще далеко. И тогда они оба развернулись и вскинули правые руки. Это было запрещено, но плевать они хотели на все запреты. Вспышки выстрелов следовали одна за другой, и им даже в голову не приходило, что заряды в их гранатометах должны были давно кончиться. Лишь когда вой стих, они опустили руки. Хохотунчик превратился в груду оплавленного металла. Потом снова был провал. Эдди помнил только, что Макс упал и не мог встать, и тогда он взвалил его на спину и потащил. Макс слабо сопротивлялся, вокруг трещали электрические разряды, их догоняло какое-то дурацкое фиолетовое облако, и Эдди шел из последних сил, ругаясь только что придуманными словами, пока не увидел свет.